Здравствуйте. Это проект «Полка», проект о самых значительных русских книгах. И в студии редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Полина Рыжова, Лев Оборин и Юрий Сапрыкин. 11 декабря 2018 года исполнилось 100 лет Александру Исаевичу Солженицыну. Юбилей одного из самых важных русских писателей 20 века был отмечен, с одной стороны, в атмосфере совершенного официального признания, был открыт памятник в Москве на Таганке, и не только в Москве, а вот это открытие памятника почтил своим присутствием президент Владимир Путин. Были всевозможные официальные мероприятия и фильмы по телевидению и так далее и тому подобное. В общем, так отмечается юбилей важного и великого русского писателя всегда. В чем отличие от других подобных мероприятий и торжеств? В том, что юбилей этот прошел в обстановке ожесточеннейших споров, которые, конечно, никак не пересекались вот с этой официальной частью, но в социальных сетях, в средствах массовой информации, просто в разговорах людей обострились до крайности. Оказывается, что Солженицын — фигура, которая до сих пор выглядит крайне противоречивой, и противоречия эти не находятся вот в какой-то привычной системе координат. То есть Солженицын — это человек, который, с одной стороны, сокрушил советскую власть буквально своими текстами 60-х, 70-х годов, с другой стороны, его консервативная публицистика выглядит, ну, некоторым преддверием идеологии нынешней российской власти. С одной стороны, он писатель антисоветский, а с другой — по стилистике вроде бы и советский. С одной стороны, он выступает за русский мир и за сильное государство, с другой стороны, он выступает против насилия этого государства над личностью. Он один из самых страстных защитников свободы человека и освобождения его от вот этого давления государственной машины. Давайте мы сегодня поговорим немножко о том, что же вызывает эти споры и что нам со всем этим делать. Почему его ненавидят? Почему Солженицын и сейчас оказывается такой раздражающей фигурой для многих людей, для самых разных общественных кругов?
Солженицын, как очень масштабное явление, умеет показываться с разной стороны разным людям. Вы правильно сказали, да, что одни ненавидят его за одно, другие за другое. Например, сложно представить в контексте официального празднования юбилея Солженицына, что будет открыто заведен разговор, например, о том, что он писал о коллаборации русских во время Второй мировой войны, да, или что будет очень часто вспоминать книжку «200 лет вместе», которую он написал в последние годы, и ее не раз упрекали в каких-то антисемитских тенденциях.
Насчет русской освободительной армии генерала Власова и тех сочувственных фрагментов, которые посвящены в архипелаге ГУЛАГе, это, конечно, и тогда, и сейчас это самый спорный и самый раздражающий момент. Известно, что на этом месте ломались многие сторонники и соратники Солженицына. Там известно, что Елена Чуковская, которая перепечатывала архипелаг ГУЛАГ, хранила частично рукопись у себя. Она еще тогда говорила, что нет, все прекрасно, все замечательно, но под этими фрагментами я подписаться не могу. Вот это прозвище советской прессы «литературный власовец», оно, конечно, возникло не просто потому, что он там абстрактный предатель Родины, а потому что это был первый в русской литературе человек, который буквально сочувственно написал о Власове и о солдатах и офицерах, которые воевали против Красной армии на стороне армии гитлеровской. Это тоже надо как-то
зафиксировать. А Солженицын впоследствии стоял на этом, или он как-то пытался скрасить это более мягко?
По-моему, он никогда не отказывался от этих идей, собственно говоря.
Абсолютно никогда.
Поскольку его любимым философом был Иван Ильин, да, который тоже вполне сочувственно относился к коллаборации. Да. В общем, это все сложная
другое
история.
Дело, что Солженицын не был, конечно, маньяком одной идеи, не то чтобы он после этого там 30 лет ходил и настаивал на том, что генерал Власов был святой и молодец. Более того, даже в архипелаге ГУЛАГе он не выглядит ни святым, ни таким уж огромным героем. Эта глава, она скорее вызвана сочувствием к тем солдатам, которые попали в гитлеровский плен, а потом после этого попали уже в советские лагеря и пережили какую-то двойную порцию страданий, от которых Родина отказалась сначала в тот момент, когда они оказались у немцев, а потом Родина забрала их себе и снова подвергла их самым жесточайшим испытаниям. И, в общем, история Роа — это некоторый частный случай того, как эти люди в германском плену пытались, по мнению Солженицына, выйти из него с честью и достоинством, при этом сохранив свою особость и от коммунистической власти, и от власти гитлеровской.
Говоря пословичным языком Солженицына, да, угодили промеж двух жерновов.
Жерновов, да.
Собственно, ну, это один пункт, да. Другой пункт, понятно, что Солженицына яро ненавидят сталинисты и все, кто считает, что советская система все делала правильно. Либо отрицатели репрессий, либо те, кто их оправдывает.
И с их точки зрения Солженицын просто все переврал и специально очернил советскую власть.
Или, что называется, сказал так, как будто это что-то плохое. Угу. Когда вышел «Один день Ивана Денисовича», среди сотен писем, которые приходили и автору, и редакции, были и такие, которые говорили: да, конечно, все это очень плохо, но зачем же вы трясете нашими грязными портами, да, перед всем миром? Ведь мы передовое общество, мы должны вести за собой угнетенный рабочий класс во всем мире. То есть, в принципе, авторы этих писем верно предчувствовали, чем все эти разоблачения закончатся. Крахом, по крайней мере, советской модели развития общества.
А либерально-демократическая общественность яро не любит Солженицына именно за демонстрацию правых взглядов.
Но дело даже в том, что просто Солженицын очень иначе представляет себе, как все должно быть и как нам, как он говорил, обустроить Россию. Совершенно не так, как думали об этом, например, Копелев или Сахаров, которые в одно время были вполне себе его союзниками. То есть союзники в борьбе с Советским Союзом у него были исключительно тактические, да, а стратегических было мало.
Я помню статью «Как нам обустроить Россию», как она была опубликована в газете «Комсомольская правда», выпущена 20-миллионным тиражом. И, конечно, в тот момент от Солженицына ждали, ну, вот какого-то окончательного высказывания по поводу будущей судьбы страны. С другой стороны, это вызвало, так называя вещи своими именами, некоторое разочарование, потому что та конструкция союза трех славянских республик, союза трех славянских народов, которые для Солженицына, конечно, один народ, разделенный достаточно искусственным образом на части и на какие-то под языки, с отбрасыванием всех национальных республик, от этого азиатского подбрюшья, как он писал, это все выглядело, ну, довольно странно и дико местами на тот момент развития страны. Что бы я еще хотел сказать по поводу русского национального государства. Русские националисты Солженицын тоже в свой стан, ну, как бы не могут, безусловно, записать. Потому что если почитать, что он говорит в «Архипелаге ГУЛАГе» о, там, эстонцах, которые сидят в заключении, или, ну уж давайте называть вещи своими именами, о бандеровцах, вот буквально о бандеровцах, не о каких-то метафорических придуманных бандеровцах с Майдана, а вот людях, которые воевали под знаменами Степана Бандеры. Насколько, опять же, это сочувственный фрагмент.
Тут хочется вот о чем поговорить, мне кажется. Почему вообще писатель, да, занимается подобными вопросами? Что ставит Солженицына на тот пьедестал, с которого он все это вещает? Следует ли он тут каким-то фигурам, или он полностью изобретает для себя роль?
При этом Солженицын неоднократно повторял, что он не политик, а именно писатель. Да, то есть в его представлении это задача писателя выражать свои политические и общественные взгляды.
Ну, за этой точкой зрения стоит длинная традиция русской литературы, где и поэт больше, чем поэт, и уж тем более автор толстого, великого толстого русского романа всегда учитель жизни, будь то Лев Толстой.
Достоевский, конечно, который в дневнике писателя и в публицистических своих произведениях постоянно учил всех, как обустроить Россию. Да.
Ну, в общем, это кафедра, на которую с переменным успехом впоследствии пытались залезть разные русские авторы.
Максим Горький, без всяких сомнений.
Но Солженицын занял ее довольно прочно, с этим спорить трудно. И этим фактом он может, например, раздражать многих.
Бойтесь единственно только того, кто скажет: я знаю, как надо, как писал Галич.
Да, и вот Солженицын, конечно, не боялся никогда говорить, как надо. Более того, исключительно этим и занимался в последние, там, 30 лет своей писательской биографии.
Ну и важно, на каких основаниях он при этом стоял, потому что советская власть, она, конечно, оскорбляла любое нравственное чувство, но она еще не в меньшей степени оскорбляла любое чувство разумного. И когда нам приходит новый доктринер и говорит: мы отметаем прежнюю доктрину, я проповедую вам новую, разум возмущается, не готов идти за новой догмой.
Вместе с тем, извините, разум тех, да, кто возмущается, он не может не признавать гигантского значения сделанного Солженицыным именно как историком, да, того, что он именно открывает этот континент или архипелаг, да, если мы пользуемся географическими сравнениями, что он проводит беспримерную публицистическую работу в условиях, когда она просто невозможна, да, собирает свидетельства, систематизирует их в меру своего разумения и выдает полную энциклопедию параллельной жизни, неизвестной очень многим, хотя о ней, конечно, знает все население Советского Союза, но оно либо не осознает масштабов, да, либо, да, предпочитает об этом не думать, а на Западе об этом вообще знают очень отрывочно.
Ну, тут, конечно, русская мысль, она сразу возразит вам, Лев, что это все не история в строгом смысле, это все публицистика, это все основано на недостоверных сведениях, на источниках и статистике, которая не подтверждается. И, в общем, это вот эта линия русской мысли неоднократно эти возражения уже высказывала. Как будто Солженицын вот в 70-м году
имел возможность провести нормальное историческое исследование.
Сидит во всех открытых архивах, у него там выписаны все необходимые документы, и есть бесконечное время на исследования и так далее, и так далее. На самом деле, мне вспоминается недавно опубликованная статья историка Сергея Сергеева, который говорит, что, ну вот, помимо, выводя за скобки все остальное, да, Солженицын — это действительно первый человек, который описал вот эту русскую катастрофу 20 века, который просто полностью составил ее карту, карту архипелага вот этих мучений, издевательств, массовых убийств и страданий. И что при всем величайшем уважении ко всем людям, которые писали о ГУЛАГе, никто из них, ни Варлам Шаламов, ни Евгений Гинзбург, ни Домбровский, никто из них этого сделать бы не смог просто по устройству своего темперамента, по...
Чисто писательскому устройству.
И в том числе писательскому устройству. Это задача, которую взял на себя один человек, и меня, надо сказать, вот это совершенно завораживает, потому что, да, общественные ожидания очень часто воздвигают вот этот пьедестал и затаскивают на него фигуру то одного, то другого писателя, но в русской истории я знаю только двух человек, которые сознательно перед собой поставили такого масштаба задачу, как какой-то жизненный план. Я сейчас вот возьму и в одиночку переделаю весь мир. Это Лев Толстой, это Александр Солженицын. Других нет. Солженицын, безусловно, делал это все.
Ленин еще.
Не совсем писатель, да? Хотя в известной серии как-то Greatest Book of the Western Civilization, что-то типа Полкина на английском языке, как известно, есть 5 русских писателей. Это Толстой, Достоевский, Чехов, Ленин, Лобачевский. Вот, в каком-то смысле Лобачевский тоже все перевернул.
Но характерно, что все бесконечные заслуги Солженицына, о которых было говорено выше, они не относились, собственно, к писательскому мастерству. Они все были публицистически, исторического...
А вот не знаю. Нет, а вот не знаю. Они относятся действительно к его, ну, какой-то общественной деятельности и к эффекту от этой общественной деятельности, но инструментом для этой общественной деятельности становится литература. Архипелаг ГУЛАГ — это же не, извините, ну, как бы не колонка о духе времени, да? И это не историческое исследование. Это очень яркий литературный текст, где все риторические приемы виртуозно применены для того, чтобы просто вбить в голову читателя, вот пронзить его максимально эффектным образом, так, чтобы он понял, что это правда, и это объективная реальность, и она вопиет к тому, чтобы эта реальность была уничтожена.
«Один день» Ивана Денисовича тоже, безусловно, не колонка о духе времени, но... Бытует мнение среди исследователей, что в этом произведении Солженицын воспользовался соцреалистической маской, чтобы протащить крамольный смысл, доставив его широкой публике. То, конечно, задача не литературная, а чисто публицистическая.
Ну, в каком-то смысле так происходит потому, что Солженицын и соцреализм все-таки базируются на одном и том же основании русского реализма XIX века. Они все оттуда растут. И поэтому понятно, что язык Солженицына оказался внятен, скажем, Твардовскому и тем, кто читал и публиковал его в новом мире. Но да, действительно, под соцреалистической некой языковой маской, хотя об этом можно много спорить, не такого дохрястывания, да, и, значит...
Дохрястывание,
и всего прочего,
слово.
До, по крайней мере, деревенщиков, ну, между Шолоховыми деревенщиками вот подобного не было, была такая гладкопись.
Мы говорим о Солженицыне, как будто это что-то единое, да, как будто он во всех своих проявлениях писательских одинаков. И все эти споры, советский он писатель или не советский, они во многом строятся на том, что выбирается некоторое его произведение, какой-то его текст, и говорится, вот это и есть Солженицын. Вот тут он правильный. На самом деле Солженицын Матрёниного двора не равен Солженицыну архипелага ГУЛАГа, а Солженицын архипелага ГУЛАГа не равен автору «Красного колеса». Это все...
И поэмы Дороженька.
Это все очень разные тексты, написанные очень разными приемами. И увольте, но архипелаг ГУЛАГ советской литературой, даже по стилю, даже по использованию приемам, я считать никак не могу. Ну и даже к русской классической это все относится довольно косвенно. Это действительно невероятно риторически отточенное произведение, как будто боксер выходит на ринг и очень такими четкими и хорошо поставленными ударами бьет читателя, в общем, по самым чувствительным местам. Лев правильно сказал вначале, что масштаб личности таков, что что-то в этой личности наверняка будет всех раздражать или казаться неуместным, или наоборот вызывать восторг и преклонение. С чем невозможно спорить, пожалуй, ни у одного писателя русского, включая Толстого, за всю историю, не было таких последствий, четких исторических ощутимых последствий от его текстов. Человек сказал: «Вот передо мной зло, и я это зло сломаю, я над ним одержу победу». И это произошло в масштабах всех всей страны. А что было дальше, это уже совсем другая история. Здесь был проект «Полка». Лев Оборин, Полина Рыжова, Варвара Бабицкая. Меня зовут Юрий Сапрыкин. Вы можете читать наши материалы на сайте polka.academy. И до следующих встреч.